Все это он мог и хотел ей сказать, и был не в силах заставить себя протиснуть эти слова сквозь перехваченную спазмой гортань. Она это видела, знала. Да и как можно было не увидеть и не понять? Ведь только в глазах ошеломленного счастьем Рейнова она была девочкой, девушкой, дрожащей, прижимающейся, закрывающей глаза и прикусывающей нижнюю губу в болезненном экстазе. Для каждого умудренного опытом мужчины, окажись такой поблизости, все было бы предельно ясно. Это не робкая и неопытная девчонка. Это богиня, гордо и даже высокомерно принимающая положенное ей почитание. А богини знают все и все замечают. И не ждут почестей в виде слов. Она притянула его на себя. Повторился ритуал, извечный обряд. На-за-за, 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 трилиривос. Тогда на поляне слова Домины дошли до него не во всей их глубине. Ее голос, который был словно ветер с гор, терялся в гуле толпы, тонул в криках, пении, музыке, гудении костра. Теперь в мягком безумии любви ее слова возвращались более звучными, более четкими, пронизывающими. Он слышал их сквозь шум крови в ушах, но понимал ли до конца? Аз есмь красота зеленой земли, азмь есмь лилит, аз есмь первая из первых, азмь есмь Астарта, Кибела, Геката, аз есмь Ригатона, Эпона, Рианон, ночная кобыла, любовница вихря, ибо я нетронутое дева, и я, горящая от желания любимица богов и демонов, и истинно говорю вам, как была я с вами от начала начал, так и найдете вы меня у края их. «Прости меня», — сказал он, глядя на ее спину, — «за то, что случилось. Я не должен был... Извини».
«Не поняла», — повернулась она к нему лицом. «За что я должна тебя простить?» «За то, что случилось. Я был неразумен, я забылся, я вел себя неверно. Следует ли понимать это так?» — прервала она. «Что ты сожалеешь?»
«Ты это хотел сказать?»
«Да. Нет, нет, не это, но надо было... Надо было сдержаться, я должен быть рассудительнее».
«Значит, все-таки сожалеешь», — снова прервала она. «Коришь себя, чувствуешь свою вину, сожалеешь о том, что случилось. Короче говоря, многое бы дал, чтобы все это не произошло, чтобы я снова стала...»
«Послушай, а я...» — она не хотела слушать. «Я подумать только. Я готова была идти с тобой. Сейчас, сразу, такая, какая есть. Туда, куда идешь ты, на край света. Только бы с тобой».
«Господин Биберштайн», — пробормотал он, опуская глаза, — «твой отец...»
«Ясно», — опять прервала она.
«Мой отец вышлет погоню».
«А две погони подряд для тебя, пожалуй, чересчур».
«Николетта, ты не поняла меня?»
«Ошибаешься, поняла. Николетта, помолчи. Ничего не говори. Усни. Спи».
Она коснулась рукой его губ таким движением, что оно было почти незаметным. Он вздрогнул.
и неведомо, как оказался на холодной стороне горы. Ему казалось, что он уснул лишь на мгновение, и однако, когда проснулся, ее рядом не было.
«Конечно, — сказал Альп, — конечно же, я ее понимаю, но, увы, не видел». Сопровождающая Альпа Гамадриада приподнялась на цыпочки, что-то шепнула ему на ухо и тут же спряталась у него за плечом.
«Она немного робка, — пояснил Альп, поглаживая ее жесткие волосы, — но может помочь. Пойдем с нами».
Они молча начали спускаться. Альп мурлыкал себе под нос, Гамадриада пахла смолой и мокрой тополиной корой.
Ночь Мабон близилась к концу. Занимался рассвет, тяжелый и мутный от тумана. В немногочисленной уже группе оставшихся на Гороховой горе участников шабаша они отыскали существо женского пола. То, что с фосфорицирующими глазами и зеленой пахнущей айвой кожей.
«Верно», — кивнула Айва, когда ее спросили.
«Я видела девушку.
Она с группой женщин спускалась в сторону Франкенштейна. Некоторое время тому назад».
«Подожди», — схватил Рейнована за руку Альп. «Не спеши, и не туда. С этой стороны гору окружает Будзовский лес, ты заплутаешь в нем, как дважды два четыре. Мы проведем тебя. Впрочем, нам тоже в ту сторону. У нас там дело».
«Я иду с вами», — сказала Айва. «Покажу, куда пошла девушка».
«Благодарю», — сказал Рейнован. «Я вам очень обязан. Мы ведь не знакомы, а вы помогаете мне».
«Мы привыкли помогать друг другу», — Айва повернулась, пронзила его фосфорисцирующим взглядом. «Вы были хорошей парой. К тому же нас уже так мало осталось. Если мы не станем помогать друг другу, то погибнем окончательно».
«Благодарю».
«А я», — процедила Айва, — «вовсе не тебя имела в виду». Они спустились в яр, русло высохшего ручья, обросшего вербами. Из тумана впереди послышалась тихая ругань, и тут же они увидели женщину, сидящую на обомшелом камне и вытряхивающую камушки из башмаков. Рейнован узнал ее сразу. Это была пухленькая и все еще слегка испачканная мукой мельничиха, очередная участница дебатов за бочонком сидра.
«Девчонка?» — спросила она и задумалась. «Светловолосая? А, та из благородных, что была с тобой, Толедо. Видела я ее, а как же? Туда шла, к Франкенштейну. В группе их было несколько. Какое-то время тому назад».
«Они не шли туда?»
«Сейчас, сейчас, погодите, я пойду с вами».
«У тебя там дело?»
«Нет, я там живу».
Мельничиха была, мягко говоря, не в лучшей форме. Она шла неуверенно, икая, ворча и еле волоча ноги. То и дело останавливалась, чтобы поправить одежду. Непонятно, как она все время набирала в башмаки щебенку, приходилось садиться и вытряхивать ее, а делала она это нервирующе медленно. На третий раз Рейнован уже готов был взять бабу на спину и нести, лишь бы идти быстрее.
«А может, как-нибудь побыстрее, кумушка?» — сладко спросил Альп.
«Сам ты, кумушка!» — огрызнулась мельничиха. «Сейчас я приду в себя, моментик!»
Она замерла с башмаком в руке, подняла голову, прислушалась.
«Что такое?» — спросила Айва.
«Что?»
«Тише!» — поднял руку Альп. «Я что-то слышу».
«Что-то... что-то приближается». Земля неожиданно задрожала, загудела, Из тумана вырвались кони, целый табун. Вокруг них вдруг закишело от бьющих и раздирающих почву копыт, от развивающихся гриф и хвостов, ощеренных морд, покрытых пеной, от диких глаз.
Они едва успели отпрыгнуть за камни.
Кони пронеслись сумасшедшим галопом и скрылись, так же внезапно, как и появились. Только земля продолжала дрожать под ударами копыт. Не успели они остыть, как из тумана возник очередной конь. Но в отличие от предыдущих, на этом сидел наездник. Наездник в саладе, в полных пластинчатых латах, в черном плаще. Плащ, развивающийся за спиной, походил на крылья привидения.
«Ацумус! Ацумус!»
Рыцарь натянул поводья, конь поднялся на дыбы, принялся месить воздух, передними копытами заржал, а рыцарь выхватил меч и кинулся на них.
Айва тонко вскрикнула, и прежде чем крик прозвучал, рассыпалась.
Да, это соответствующее слово.
Рассыпалась на миллионы ночных бабочек, тучи разлетевшихся в воздухе и исчезнувших.
Гамадриада беззвучно вросла в землю, мгновенно потончала, покрылась корой и листьями.
У мельничихи и Альпа столь ловких трюков в запасе, видать, не нашлось, поэтому они просто кинулись бежать.
Рейнован, разумеется, тут же последовал их примеру и даже опередил их.
«И здесь меня нашли», — лихорадочно думал он, — «даже здесь меня достали».
«Ацумус!»
— черный рыцарь на лету хлестнул мечом превратившуюся в дерево гамадриаду. Деревце издало страшный крик, прыснуло соком. Мельничиха оглянулась на собственную погибель. Рыцарь повалил ее конем. Рубанул, свесившись с седла, рубанул так, что острия аж заскрипела на кости черепа. Чародейка упала, крутясь и извиваясь в сухой траве.
Альп и Рейнован мчались, что было сил, но уйти от галопирующего коня шансов у них не было.
Рыцарь быстро нагнал их. Они разделились. Альп рванул направо, Рейнован — налево. Рыцарь галопом понесся за Альпом.
Через минуту из тумана долетел крик, свидетельствующий о том, что Альпу не дано было дождаться перемен и чешских гуситов.
Рейнован бежал, сломя голову, тяжело дыша и не оглядываясь. Туман глушил звуки, но гул копыт и ржание коня он все время слышал за собой, или ему казалось, что слышал. Топот копыт и храп коня он вдруг услышал совсем рядом. Остановился. Помертвел от ужаса. Но прежде чем успел что-либо предпринять, из тумана вынырнула серая в яблоках кобыла, несущая в седле невысокую плотную женщину в мужском вамсе. Увидев его, женщина резко остановила кобылу и отбросила со лба развивающуюся в беспорядке гриву светлых волос.
«Госпожа Дзержка», — только и смог выговорить он, — «Дзержка де Вирсинг».
«Родственник?» — торговка лошадьми казалась не менее изумленной.
«Здесь? Ты?»
«Зараза, не стой! Давай руку, прыгай мне за спину!»
Он схватил протянутую руку, но было уже поздно.
«Ацумус!»
Дзержка соскочила с лошади с поразительной при ее комплекции грацией и ловкостью. Также проворно сорвала со спины арбалет и кинула его Рейновану, а сама схватила другой, прикрепленный к седлу.
«В коня!» — рявкнула она, кидая ему болты и инструмент для натягивания, так называемую козью ножку. «Целься в коня!» Черный рыцарь с поднятым мечом и развивающимся плащом мчался на них таким яростным галопом, что в воздух летели куски вырываемого дерна. Руки Рейнована дрожали. Крюки козьей ножки никак не хотели зацепить тетиву и шипы на ложе арбалета. Он отчаянно выругался, это помогло. Крюки и шипы сработали, тетива ухватила орех. Зацеп на тетиве. Дрожащей рукой он наложил болт. «Стреляй!» Он выстрелил и промахнулся, потому что, вопреки приказу, метился не в коня, а в наездника. Он видел, как острие болта выбило искры, отеревшись о стальной нарукавник. Дзержка громко и грубо выругалась, сдула волосы с глаз, прицелилась, нажала на спуск. Болт угодил коню в грудь и ушел в нее целиком. Конь пронзительно завизжал, захрапел, рухнул на колени. Черный рыцарь свалился с седла, покатился, теряя шлем и упустив меч. И тут же начал подниматься. Дзержка выругалась опять. Теперь руки дрожали у обоих. У обоих козьи ножки раз за разом соскальзывали с зацепов. Болты вываливались из ровиков на ложе. А черный рыцарь встал, отстегнул от седла огромный Моргенштерн, направился к ним раскачивающейся походкой. Видя его лицо, Рейнован сдержал крик, прижав рот к ложу арбалета. Лицо рыцаря было белым, прямо-таки серебристым, как у прокаженного. Подведенные красно-синей тенью глаза глядели дико и бессмысленно. Из слюнявых, покрытых пеной губ, сверкали зубы. «Ацумус!» Щелкнули тетивы, свистнули болты. Оба попали, пробив латы с громким звоном. Оба вошли по летке, один через подбородник, второй через нагрудник. Рыцарь покачнулся, но удержался на ногах и, к изумлению Рейнована, вновь двинулся на них невразумительно вереща, отплевываясь текущей изо рта кровью и размахивая Моргенштерном. Дзержка выругалась, отпрыгнула, тщетно пытаясь подготовить арбалет, понимая, что не успеет, увернулась от удара, споткнулась, упала, видя летящий на нее шипастый шар, закрыла голову и лицо руками. Рейнован крикнул и тем спас ей жизнь. Рыцарь повернулся к нему, а Рейнован выстрелил вблизи, целясь в живот. Болт и на этот раз вошел по самые летки, сухим треском продырявив пластинчатое прикрытие. Сила удара была такой, что острие должно было войти глубоко во внутренности, но все же рыцарь не упал и на этот раз. Покачнулся, но удержал равновесие и быстро двинулся на Рейнована, рыча и поднимая Моргенштерн для удара. Рейнован пятился, пытаясь зацепить козьей ножкой тетиву. Зацепил, натянул и только тогда сообразил, что у него нет болта. Он задел каблуком за кочку, свалился на землю с ужасом, глядя на приближающуюся смерть, бледную, как лепра, дикоглазую, извергающую изо рта пену и кровь. Он заслонился арбалетом, который держал обеими руками.
«Ацумус! Ацум!»
Все еще полулежа, полусидя, Дзержка де Вирсинг нажала спуск арбалета и вогнала болт рыцарю прямо в затылок.